Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Активистов Greenpeace отпускают из тюрьмы на свободу под залог. Почему единственным исключением стал радист Arctic Sunrise австралиец Колин Рассел? Верховная Рада Украины не приняла пакет законов, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. На что надеется Виктор Янукович? Правозащитники добиваются от корпоративных спонсоров Олимпийских игр осуждения российского закона о пропаганде гомосексуализма. Как сделать выбор между моралью и бизнесом? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В четверг из петербургского изолятора Кресты освобождены под залог несколько активистов Greenpeace. Единственный, кому отказано в изменении меры пресечения, это радист судна гражданин Австралии Колин Рассел. Суд продлил ему арест на 3 месяца. Напомню, что 30 активистов правозащитной организации были задержаны российскими пограничниками в середине сентября за попытку провести акцию платформы «Приразломная» в Печорском море. Сегодня некоторые из вышедших на свободу пообщались с журналистами, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Больше 3 часов ждали журналисты у стен СИЗО №1 Кресты, пока все документы будут надлежащим образом оформлены, и Денис Синяков с Андреем Малахвердовым смогут выйти на свободу. Адвокаты недоумевают, почему движение документов совершается так медленно, и подозревают тюремную бюрократию в том, что она в принципе не торопится. На вопрос о том, что они собираются делать после освобождения, Синяков и Малахвердов ответили, что прежде всего собираются в душ. Вообще, по словам Дениса Синякова, ему трудно понять российские тюремные порядки, которые, как ему кажется, не менялись 70 лет. Но еще труднее понять их было его иностранным товарищам по несчастью. Они не могли понять, что такое кипятильник, называя его щипцами для завивки волос, а также почему заключенным полагается душ всего раз в неделю в течение 15 минут.
Многие из них с интересом воспринимали вообще, как тюрьма российская устроена, да? Поскольку там же есть свои, ну, мало того, что тюремный язык, но и сам тюремный речь. Как кого собирают на этап, как переходят письма из камеры в камеру. То есть они первые там какое-то время вообще с интересом этим занимались. Мои сокамерники, ну, мне, в общем, более-менее повезло. Там были сложности, так я потерял, потому что вы сидите 24 часа с человеком, не вы выбрали, с которым сидеть. Поэтому к концу недели у нас какой-то там нарастал кризис в отношении, да, потом он как-то угасал. В Крестах вообще у меня прекрасный сокамерник. Самое сложное было первые 10 дней, потому что еще не было налажено коммуникации, не было писем, не было звонков и так далее. Поэтому первые 10 дней были довольно жуткими, потому что непонятно, что происходит же. В камере нет телевизора. Но когда я стал получать письма благодаря своим коллегам, поток писем наладился, да, и тогда я эту поддержку ощущал в полной мере. Также я 2 раза видел свою прекрасную жену. Но она, на самом деле, для меня это главный герой. Она и моя семья, это, конечно, ну, то есть всегда сложнее ждать. Поэтому вся эта ситуация, мое 2-месячное заключение под стражей, это дало мне возможность заново влюбиться по-новому в свою жену.
С родителями у Дениса, правда, не все так просто.
У меня пожилые родители. Я очень за них переживал, потому что со мной все в порядке, я знаю, что происходит. Они очень переживали, потому что они из маленького города, где, к сожалению, люди подвержены влиянию наших государственных телеканалов. Да, и они, соответственно, чувствуют на себе всю эту грязь, которая выливается с экрана телевизора. Но странным образом они поддерживают меня. Они, видимо, читают то, что я публикую, да, и то, что говорю. И поэтому у них появились силы за меня биться точно так же. Да, и это позволило нашу семью, как мне кажется, скрепить.
В то же время дело еще не закончено, подчеркивает Денис Синяков.
Думаю, что и само возбуждение этого абсурдного преследования, и сейчас запятая в этом деле, впрочем, как и финал этой истории, будет решен по звонку. Я не очень верю, честно говоря, в правосудие. Думаю, что все это решится вне рамок правового поля.
Сейчас главная задача для Дениса будет собрать свой архив, потому что при аресте у него изъяли жесткие диски, на которых были все его фотографии. «Радостно, что активистов начали выпускать», — говорит руководитель петербургского отделения Greenpeace Дмитрий Артамонов.
«Основная наша задача в течение всех этих 2 месяцев была именно в том, чтобы добиться для них свободы, дальше уже разбираться со всеми остальными вещами. К счастью, это началось. Мы надеемся, что по Колину Расулу, который первый был рассмотрен, по которому было принято решение о продлении срока, в ближайшие дни будет принято такое же решение. Также еще 3 человека рассматриваются в пятницу. Мы рассчитываем тоже, что решение будет аналогичным, и все люди окажутся на свободе. Дальше наши адвокаты будут работать с делом, безусловно. Мы будем добиваться полного прекращения этого дела. Мы рассчитываем на решение Международного морского трибунала, которое должно состояться в пятницу, где в иске Нидерландов также содержится требование к России прекращения всех процедур в отношении активистов. В любом случае, мы будем продолжать работу до тех пор, пока не закончатся все дела, пока люди не будут абсолютно свободны не под условием залога, и до тех пор, пока не будет освобождено судно.
Уже стало известно, что в Мурманске суд отклонил апелляцию Greenpeace против ареста судна Arctic Sunrise. В организации считают такое решение нарушением и российского, и международного права. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Среди освобожденных пресс-секретарь Greenpeace России Андрей Алахвердов. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой он рассказал об условиях пребывания в следственных изоляторах в Мурманске и Санкт-Петербурге.
Честно говоря, надежда, конечно, была, что это все произойдет. С одной стороны, была, с другой стороны, также могу сказать, что надежды на это было мало. Ну, то есть я вполне осознавал, что там следователь запросил продление на 3 месяца, и что это все вполне реально. Хотя это, конечно, такая полумера, то есть это всего лишь мера пресечения, дело еще не закрыто, и, в общем-то, вопрос не решен, но уже на свободе оказаться, конечно, приятнее, чем в тюрьме.
Была ли какая-то разница между содержанием в Мурманском СИЗО и в питерском следственном изоляторе?
И там, конечно, к нам относились очень доброжелательно. В Питере, я бы сказал, даже гораздо более доброжелательно, чем в Мурманске. Ну, хотя в Мурманске мы тоже. Ну, вы понимаете, что мы там и там были, в общем-то, ну, на достаточно, ну, при том резонансе, который международным, который существовал, мы, в общем-то, там находились под особым вниманием. Власти делали все, чтобы соблюдался закон, чтобы никаких нарушений не было. Ну, хотя это, конечно, полностью избежать невозможно, но они следили просто вот, чтобы комар носу не подточил. В Питере это еще было достаточно неформально, они, в общем, очень дружелюбно к нам относились. Просто сама система вот эта вот тюремная, она, в общем, оставляет желать лучшего. Там, конечно, мурманская тюрьма – это не самое приятное место.
Какой распорядок дня у вас был в мурманском СИЗО?
Вот? 6 часов подъем, через некоторое время нам приносили еду. Примерно в 8 утра приходила проверка ежедневная, приходили несколько человек из тюремной администрации, там выводили нас, один остался в камере, несколько человек там выходили наружу, нас обыскивали, осматривали камеру. Потом, если бывали какие-то следственные действия, то, соответственно, это. А если нет, ну, большую часть времени мы просто вот сидели в камере. Потом был обед где-то, потом был ужин. Потом вечером, собственно говоря, 8 часов очередная проверка, это ровно такая же. И в 10 часов отбой. При отбое нужно было там выключить телевизор. Свет полностью не гасится, там такой, ну, на ночной основной. Сокамерник где-то вычитал такое, что он слишком яркий, чтобы заснуть, и слишком тусклый, чтобы читать. Здесь, в Питере, примерно такой же распорядок. Единственное, что у нас здесь не бывало вечерней проверки, только утренние. И утренняя, она немножко по другой там схеме проходила.
Сообщалось о том, что в мурманском СИЗО не было возможности взять какие-то книги для чтения, ну, особенно на иностранных языках. Вот была ли такая проблема, действительно?
Это сколько там у нас, 24 или 22 иностранца, которые там были, это, конечно, было стихийное бедствие, потому что, конечно, там в библиотеке вообще, по-моему, никаких книг на иностранном языке не было, и если учесть, что там люди сидят в камерах с людьми, которые по-английски не говорят, во многих не было даже телевизора, а некоторые, особенно девушки наши, сидели там вообще в одиночных камерах какое-то время, то книга, это, в общем, был такой предмет первой необходимости. Но там этот вопрос как-то утрясали, в общем, Greenpeace передал какое-то количество книг в библиотеку, а потом они придумали такую систему, что, ну, когда нас забирали, каждый кто-то взял с собой что-то почитать, потом они отдавали в библиотеку, и там, ну, в общем, такой межкамерный обмен был через библиотеку. Ну, в общем, да, были трудности. Трудности в основном все было связано с языком и с неприспособностью к содержанию иностранцев. Там была, конечно, большая проблема с питанием, потому что у нас было в команде несколько веганов, или там вегетарианцев, и даже веганов. Вот с этим были гораздо более серьезные проблемы.
Про российские СИЗО, в особенности, в том числе и на Западе, известны, наверное, в первую очередь, не самые хорошие вещи. Я думаю, что многие активисты вполне были в курсе истории Сергея Магнитского и вот прочих трагических историй. Были какие-то страхи, вот что просто можно будет не выйти отсюда?
Ну, нет, до такой степени, конечно, не было, нет. Ну, то есть реальный страх был, что мы там просидим, ну, по первой статье, которой нас обвиняли, там, максимальный срок 1,5 года, по вот хулиганству там год, и, в общем, все, в общем, отдавали себе отчет, что при желании можно все это следствие затянуть, и год нас продержать, в принципе. При том резонансе, который был, в общем, было понимание, что, скорее всего, этого не будет. Во-первых, все прекрасно понимают абсурдность обвинения. Причем понимали не только мы, но все прекрасно понимали там вот в Мурманске, например, некоторые следователи нам, ну, они открыто это сказать не могут, но как бы давали понять, что они прекрасно понимают, что все это ерунда. Сокамерники наши прекрасно все это понимали. Охрана, которая нас на суд водила, говорила, что это полный идиотизм. Цитирую, вот там меня когда вели там на суд, когда избирали меру пресечения, там девушка-охранница, которая меня вела, она просто, грубо говоря, так сплюнула и сказала: боже, какой идиотизм. Ну, то есть все прекрасно понимали, что, в общем, здравый смысл должен когда-то восторжествовать. Другой вопрос, там, какой урок хотят нам преподать, вот, чтобы неповадно было. Совершенно очевидно, что все в это упирается.
Я правильно понимаю, что вы содержались в камерах вместе с подследственными по другим делам, не только по делу Александра Ройса?
По закону нас, и в этом они всегда были строги, ну, подельники, грубо говоря, в одной камере не могут содержаться. То есть первый день, когда нас еще только задержали на 48 часов, нас поместили, в общем-то, вместе, а потом, когда отправили в СИЗО, то, естественно, всех распределили по разным камерам с другими.
Проблем с сокамерниками не было, я так понимаю.
Проблемы были, я бы сказал, так у некоторых людей, там, такого, знаете, бытового характера, типа того, что там человек не курит, а в камере курящий. Ну, они нашли общий язык в какой-то степени, где-то был разговор был такой, ну, не то чтобы жесткий, но такой четкий, ну, просто люди определились с правилами.
Вы сейчас на время судебного процесса, пока он будет продолжаться, планируете возвращаться к своим профессиональным обязанностям в Greenpeace, к работе пресс-секретаря?
Судебным процессом все неясно. Значит, дело находится на той стадии, что нас пока выпустили под залог. Идет следствие. Когда оно закончится, Бог его знает. Вот. То есть суда по делу, то есть вы понимаете, что как бы ни один суд еще суть нашего дела не рассматривал. Рассматривались только вот все суды, которые были, это избрание меры пресечения. По делу еще ведется следствие. Как долго они будут вести его, никто не знает. Идет там целая группа следователей со всего Северо-Западного округа. Каким образом это будет делаться и какие тесты? Там в постановлении о моем, там, об изменении меры пресечения моем написано, что там на суде звучало, что они там собираются 50 человек с приразломной опросить. Во-первых, я не понимаю, зачем. Во-вторых, вы понимаете, да, что 50 человек с приразломной, это, в общем, займет довольно долгое время.
Ну, правильно ли я понимаю, что помимо залога с иностранных граждан, видимо, еще какая-то подписка о невыезде из России взята? То есть...
Я хочу это уточнить. Насколько я понимаю, по крайней мере, когда меня освобождали, а нас, я так понимаю, всех освобождают на одинаковых условиях, подписка о невыезде не требуется. Если я правильно понимаю, я могу передвигаться там, в пределах страны, в любое место, при условии, что когда будут какие-то следственные действия, я должен на них присутствовать. Тесты какие-то, или там эксперименты, или там ночные ставки, ну, в общем, любые следственные действия, допросы там и так далее. Ограничений в месте пребывания, насколько я понимаю, в отличие от подписки о невыезде, нам не ставило. Если я правильно понимаю, нашим иностранным коллегам условия ставились те же. Там был вопрос о том, что, по идее, они не имеют визы, и по-хорошему, в общем, по закону, как только их выпускают из тюрьмы, их должны, по идее, моментально депортировать. Но, если я правильно понимаю, вот этот УФМС, там каким-то образом должно быстро решить вопрос с выдачей им там временной визы.
Говорил пресс-секретарь Greenpeace России Андрей Аллахвердов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 21 ноября. 100 дней осталось провести за решеткой участницам группы «Пусть рают» Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной. Толоконникова пока находится в Красноярской краевой больнице номер 1, которая входит в систему исполнения наказаний в России. Сюда Надежду доставили после этапа из мордовской колонии номер 14, который продолжался почти месяц, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Лечение Надежды Толоконниковой, возможно, продлится еще 2 недели. После станет известно, оставят ли ее отбывать оставшийся срок в Красноярской краевой туберкулезной больнице или переведут в другую колонию. По словам супруга Надежды Петра Верзилова, который после долгой разлуки наконец смог с ней увидеться, она чувствует себя хорошо, ей нравится оснащение туберкулезной больницы и отношение персонала к заключенным. При этом Петр отметил, что свидание он получил на общих основаниях, как правозащитнику ему пока не дают посещать Надю. По словам Петра, когда он навещал супругу, сотрудники туберкулезной больницы пожаловались ему, что поступило много запросов на свидание с Надеждой от различных СМИ, начиная с краевого уровня и заканчивая международным. Поэтому начальство больницы приняло решение не пускать к ней никого, кроме родственников и адвоката. Во время свидания Петр рассказал Надежде об отчете Министерства труда, в котором утверждается, что ее не привлекали к сверхурочной работе в мордовской колонии номер 14. И то, что она работала в выходные, было исключительно ее инициативой. Надежда не была удивлена такому повороту событий. Обсудили они и иск о смягчении оставшегося срока. По словам Петра Верзилова, они и не надеются на положительное решение.
Я представлял, что подобные ответы будут, потому что действительно как бы, эти органы большие специалисты по формальным отпискам. И да, конечно, вот у них была вот возможность так реагировать, когда они ей этой возможностью воспользовались. Вопрос освобождения Нади будет решаться именно в Москве, в самом высоком уровне. Поскольку, я думаю, в этой ситуации будет решать лично Владимир Владимирович Путин и разные чиновники администрации президента России, так сказать, какое у них будет настроение в утро, когда они будут решать этот вопрос, предсказать абсолютно невозможно.
Пока же в суд железнодорожного района Красноярска материал по ходатайству адвоката Толоконниковой о замене оставшейся части срока более мягким видом наказания не доставили. Толоконникова готова остаться в Красноярске и считает, что это было бы наилучшим вариантом, если только ей не решат смягчить наказание.
По этому поводу ничего не известно, потому что как бы дают откус ее лечения, срок, а остаток срока очень маленький, и вот к другому, к новому учреждению всегда сложно, так что это такой вопрос, который до сих пор непонятен, и вот, в принципе, Надя сама была бы не против того, чтобы остаться там.
Председатель общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому краю Александр Назаров.
Вот вы не поверите, но сотрудники, они отзываются очень хорошо. Я могу вам дословно сказать слова начальника. Нормальная девчонка, меняемая, адекватная, интеллигентная, воспитанная, попала в волю судьбы вот в эти все политические игры и вот сейчас должна нести вот этот крест, находиться в местах лишения свободы. Слава Богу, что наш Красноярский край переведена, все-таки наша система одна из самых цивилизованных и соответствующих европейскому стандарту. Но к тому же у нее здесь бабушка, не исключено, что бабушка будет иметь свидание с внучкой. Судьи – это полубоги, получеловеки, поэтому вот что они могут предпринять, сложно сказать. Я не знаю, может быть, они смягчат ей наказание. У нас же была ситуация, никто не думал, что физика Данилова освободят, а его условно досрочно суд освободил. Никто не думал, что известного уральского правозащитника Алексея Соколова суд условно досрочно освободит. Он освободил.
Александр Назаров подчеркнул, что после общения с персоналом КТБ-1 у него сложилось впечатление, что Надежда устала от такого внимания прессы к ее персоне. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Надежду Толоконникову этапировали в Красноярск после ее заявления об угрозах со стороны начальства колонии номер 14 в мордовском поселке Парца, где она отбывала наказание. Член президентского совета по правам человека Илья Шаблинский встретился и поговорил с одной из бывших заключенных, отбывавших наказание в этом исправительном учреждении вместе с Толоконниковой и освободившейся 9 дней назад. Она подтвердила распространенную Надеждой информацию о принудительном труде заключенных и невыносимых условиях содержания, которые администрация создает для тех, кто смеет жаловаться в какие-то инстанции. Включаем запись.
Я Таракина Наталья Алексеевна, бывшая осужденная, которая находилась в ВК-14 в Республике Мордовия непосредственно в тот момент, когда привезли Толоконникова. Года 12 ноября я освободилась с мест лишения свободы. По поводу Толоконниковой я хочу сказать, что большое ей спасибо в первую очередь, потому что благодаря ей все узнали, какой беспредел творится в Республике Мордовия, то есть непосредственно касающийся женщин-заключенных. А так как я еще освободилась, теперь я могу не переживать за свою жизнь, так как постоянно идут угрозы от администрации, то есть непосредственно тот же самый Куприянов, на кого заявляла Толоконникова, это то есть угроза жизни убийством, точно так же подвергалась с его стороны и я угрозе жизни, ну то есть могут на тебя завести по новой уголовное дело, это непосредственно через людей, которые на них сотрудничают. По поводу Толоконникова я хочу сказать, что первый приезд я тоже с ней столкнулась, так как строгий отряд условий содержания находится рядом с карантином, где содержалась Толоконникова. Тот же самый Куприянов посещал нас. Был разговор изначально. Вся администрация была настроена против Толоконниковой. Изначально администрации был указ оказывать на Толоконникову моральное давление, но было запрещено ее физически бить, так как они не могли рисковать, потому что это все-таки общественное было дело. За Толоконниковой смотрела общественность. По фактам Толоконниковой, то, что все говорилось, писала в своем письме, хочу сказать, что это правда. Мы ее полностью поддерживаем, и я ее поддерживаю. На Мордовии рука руку моет. Бесполезно куда-то жаловаться, что-то делать. А если, естественно, ты будешь жаловаться, это штрафные изоляторы постоянно. То, что я прошла на ФКУ и К2, когда я выезжала в Москву, подавала в Генеральную прокуратуру на сотрудников жалобу. Данная жалоба переправлялась в Республику Мордовия. После этой жалобы, которую проводил прокурор Дорошенко, больше после этой проверки я не вышла ни из ШИЗО, ни в ПКТ. ПКТ – это помещение камерного типа. То есть там, где ты сидишь в одном платье, тебя заставляют бегать, как в камере смертников, там, где тебя избивают. Если ты не подчиняешься, тебя могут убить. Побои не фиксируются. Ну, факт то, что я жаловалась, и благодаря своей жалобе я оказалась нарушителем. То есть постоянно на тебя незаконно пишутся рапорта, то есть грубость администрации, хотя ни один видеорегистратор не подтверждает данного нарушения. Уехала, то есть комиссия по правам человека. Ну, недели три, как же и заявляла Толоконникова, что осужденных принуждает работать по воскресеньям по 18 часов. Три воскресенья осужденные не работали, и через три недели все началось по старому. То есть управление опять подписывает выход осужденных на работу. Якобы осужденные соглашаются, но при этом же зарплата опять идет 50 рублей, 150 рублей. Осужденных просто просят якобы написать заявление о том, что хочу помочь семье. Но это очень легко проверить, потому что никаких переводов в семью не происходит. Это значит, существует черная и белая бухгалтерия. То, что подтвердила Толоконникова. 19 рублей зарплата в месяц. Даже если человек каждый день выходит работать, он не может 19 рублей получить. В ШИЗО холодно, раздеваются. Если тебя сажают в сентябре, в октябре, это холод неимоверный, очень холодно в одном платье. У тебя даже снимают носки. Вторых, при обращении к начальнику ФЭКУ и К14, то, что я сама даже прошла, женщинам не дается кипяток на мытье для интимных принадлежностей. Женщина моется просто с кружки, которой ей дается пить. Там чай. Если ты находишься в камере одна, вот эти, как они называются по ихнему сленгу, нары, шконки, одна нара весит 180-150 килограмм. А их с одной стороны две получается. И вот женщине приходится 300 килограмм держать одной. Это утром и вечером на отбой поднимать и отпускать эти нары. И никто при этом не помогает. Потом они, если холодно, они экономят на отоплении. То есть днем отключается отопление. Это ужасно холодно. Просто человека мучают холодом. А есть еще американка без дверей. Прокурор приходил, делал проверку и написал, что все нормально, дверь есть. А как двери нету, так ее и нету. Понимаете, да, если 20 градусов мороза, например, а дверь прогулочная рядом, и человек сидит в одном платье.
Об условиях содержания в колониях Мордовии члену президентского совета по правам человека Илье Шаблинскому рассказала бывшая заключенная колонии номер 14 Наталья Таракина. В Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 21 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. Верховная Рада Украины приостанавливает процесс переговоров о сближении с Европейским Союзом. Правозащитники добиваются от корпоративных спонсоров Олимпийских игр осуждения российского закона о пропаганде гомосексуализма. Владимир Путин встретился с писателями земли русской. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 21 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Несколько активистов природоохранной организации «Гринпис» вышли сегодня в Петербурге на свободу. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников российского литературного собрания, заявил, что в России не сажают в тюрьму за политические взгляды, однако нарушать закон нельзя. Верховный суд России вновь отклонил ходатайство уполномоченного по правам человека Владимира Лукина об отмене решения Мещанского суда Москвы о взыскании с бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева неуплаченных налогов в размере 17 миллионов рублей. Украинское правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Белорусские власти приняли решение выдать России генерального директора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Афганский президент Хамид Карзай заявил, что в случае подписания пакта о безопасности с США в Афганистане останутся до 15 тысяч американских солдат. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 21 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинское правительство в четверг приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. В то же время президент Украины Виктор Янукович заявил, что его страна продолжит курс на евроинтеграцию. Для согласования спорных вопросов Киев предлагает учредить трехстороннюю комиссию в составе Украина, Россия и Европейский Союз. Верховная Рада в четверг провалила голосование по всем законопроектам, которые касались судьбы осужденного премьер-министра республики Юлии Тимошенко. Выезд ее на лечение в Германию – ключевое условие Европейского Союза для подписания с Украиной соглашений об ассоциации, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Депутаты Верховной Рады в четверг не поддержали ни один из шести законопроектов о лечении осужденных за рубежом. Поэтому велика вероятность, что Юлия Тимошенко так и не отправится на лечение в Германию. Представители парламентской фракции партии регионов заявили, что могут поддержать только компромиссный проект закона. Регионалы и оппозиционеры уже почти две недели безрезультатно пытаются согласовать спорное положение документа, призванного решить судьбу бывшего главы правительства. В оппозиции считают, что президент Виктор Янукович ведет большую геополитическую игру. После провала голосования в Верховной Раде законопроектов о лечении заключенных за границей стало известно, что украинское правительство приостановило процесс подготовки соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вот как это решение комментирует руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Риски новой экономической войны с Россией слишком велики, поэтому баланс отношений между Европой и Россией будет выравнивать дело определенный крен в сторону России. В том числе не подписывая сейчас соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Это не означает полный отказ от европейской интеграции, о чем сказал и президент Янукович в Вене. Но речь идет об отложенном решении. Фактически, с высокой долей вероятности, в Вильнюсе не будет подписано соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.
Если еще несколько недель назад президент Янукович заявлял о безальтернативности европейского выбора, то в последние дни он акцентирует внимание на экономических потерях Украины от сворачивания сотрудничества с восточными странами.
Наша продукция пока что не востребована на рынках Европейского Союза. Мы недополучили в товарообороте более 15 миллиардов долларов. Это 25% товарооборота со странами восточными и прежде всего Россия. Этот вопрос сейчас подняли промышленники-предприниматели, подняли профсоюзы, и идет очень большая дискуссия.
Изменилась и позиция премьер-министра Николая Азарова. Несколько дней назад он заявил, что переход Украины на европейские стандарты требует колоссальных финансовых ресурсов – до 160 миллиардов евро. Однако, как подчеркивают в Брюсселе, финансовая поддержка странам, претендующим на ассоциацию, не предусмотрена европейским бюджетом. На заседании украинского правительства в четверг министры приступили к рассмотрению соглашений таможенного союза, к которым может присоединиться Украина. По мнению директора компании Berta Communications, политтехнолога Тараса Березовца, последние события свидетельствуют о том, что, скорее всего, Янукович продолжит балансировать между Евросоюзом и Россией.
Я убежден, что срыв договора об ассоциации с Европейским Союзом ни в коем случае не приведет к реальной политике сближения с Российской Федерацией. Янукович выберет политику нейтралитета, не присоединяясь ни к Европейскому Союзу, ни к Российской Федерации. И попытается воспользоваться вот этой ситуацией, нахождением между двумя крупнейшими блоками, для того, чтобы попытаться получить экономические преференции и от одной, и от второй стороны, балансируя между ними. Это очень опасная игра, которая может привести к тому, что Украина не получит заимствований внешних для рефинансирования по выплатам ее внешнего долга. Как результат, украинская экономика и так находится в преддефолтном состоянии, и, естественно, все это может привести к коллапсу украинской экономики уже в начале 2014 года.
До конца этого года Украине необходимо выплатить международным кредиторам около 8 миллиардов, а в будущем году более 6 миллиардов долларов. Тают на глазах резервы Национального банка, уже есть проблемы с социальными выплатами. Главный вопрос сейчас для Януковича – найти деньги, чтобы остаться на второй президентский срок после выборов 2015 года. Тарас Березовец не исключает, что Россия в обмен на финансовую помощь завлечет Украину в таможенный союз. Такой вариант, по словам политтехнолога, маловероятен, но, опасаясь именно его, в Брюсселе могут согласиться на подписание ассоциации без решения проблемы Юлии Тимошенко.
Эта вероятность весьма призрачная, но она до сегодняшнего дня сохраняется. Произойти это можно только под давлением внешних факторов, таких как позиция Соединенных Штатов Америки, у которых есть собственное мнение по тому, что Украина в любом случае при любых обстоятельствах должна быть втянута в более тесное отношение с Европейским Союзом.
Лидеры оппозиции заявили, что если действительно вопрос ассоциации Украины с ЕС уже закрыт, то они будут добиваться от Запада введения персональных санкций против украинского руководства. При этом глава парламентской фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк пригрозил президенту Януковичу уголовной ответственностью за срыв соглашения, поскольку по действующему законодательству евроинтеграция является приоритетом внешней политики Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 21 ноября, снова к событиям в России. Президент страны Владимир Путин в четверг встретился с деятелями литературы в Университете дружбы народов. Так называемое «Российское литературное собрание» было инициировано группой потомков великих русских писателей, среди которых родственники Толстого и Достоевского. Главное, что прозвучало на встрече из уст российского президента в ответе на вопросы об узниках болотного дела. Все, кто заслуживает помилования, будут помилованы, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Около 1000 писателей и деятелей литературы получили письмо с приглашением принять участие в круглом столе о проблемах литературы. Стало известно, что на встречу собирается Владимир Путин. Первыми отреагировали Борис Акунин и Эдуард Лимонов. Оба заявили, что на встречу не пойдут. Акунин написал о невозможности диалога с Путиным, пока в стране есть политические заключенные, а Лимонов о том, что правитель просто использует писателей для усиления своего авторитета. Часть писателей, которым ясно, что встреча имеет рутинный характер в преддверии президентского послания Федеральному собранию, сослались на неотложные дела и здоровье. Например, Дмитрий Быков читает лекцию о Достоевском в Петербурге, Ольга Славникова простужена. Вопрос о политических заключенных Владимиру Путину задал писатель Сергей Шаргунов.
Прежде всего, я сказал ему, что многие мои знакомые приходят к ощущению, что вопросы задавать власти бессмысленно. Бессмысленно ей о чем-либо напоминать, потому что все ответы уже заранее известно и понятно. Но, с другой стороны, когда я на Валдае подошел к нему с разговором о узниках болотной, я потом получил от них письма, от многих из них, с благодарностью, потому что этот вопрос был поднят. Я как раз читал об этих людях, я сказал о Леониде Развожаеве, который отправился путичным сибирским этапом за свои кухонные фантазии, о Ярославе Белоусове, студенте МГУ, политологе 20 лет, который какой-то фрукт типа лимона кинул туда, в сторону ОМОНа, это больше года на нарах, по Сергею Кривове, который голодает больше 60 дней. И важно было рассказать еще о деле Данила Константинова, который не так много привлекается внимание, человек, у которого есть алиби, и который, как он утверждает, за отказ сотрудничать с Центром по борьбе с экстремизмом, уже второй год пребывает в тюрьме.
Какова была реакция Владимира Путина на ваши вопросы политзаключенных?
Реакция была отчасти предсказуемой, потому что он заговорил о Лондоне, где жгли машины. Но на что я ему возразил, здесь же никто не сжег машины. На что он ответил, а вы хотите, чтобы жгли? Надо сказать, что я же еще поднял вопрос о возрождении комиссии по помилованию. при президенте, именно федеральной комиссии, где могли быть писатели разного поколения, разных взглядов, но мне кажется, это было бы очень важно, чтобы это не убирать с регионального, а все-таки еще создать и на федеральном, как центральную структуру. Мне казалось невозможным промолчать на тему заключенных, а в конечном итоге президент сказал, что государство должно уметь быть милосердным. Мне кажется, важным все равно повторять эту тему и напоминать о ней.
Сергей, вам кажется, что ходить на подобные встречи с Владимиром Путиным или с кем-то из высшей власти важно именно для справедливости, для того, чтобы, так сказать, истину царям с улыбкой говорить? Я правильно вас понимаю?
Ну, едва ли с улыбкой-то, скорее с горечью. Но мне кажется, что у каждого есть свой выбор. Я понимаю тех, кто вообще не пришел. Прекрасно их понимаю. Но когда меня пригласили, я сам себе сказал, если я приду, то я обязательно скажу об этом. Вот я пришел и сказал.
После диалога писателя и президента дискуссия продолжилась. О ее ходе рассказывает ее свидетель, поэт Всеволод Емелин.
Поднялся слегка прибурковатый потомок Достоевского, который сказал, что с его предком был подобный случай, он тоже как-то нарушил закон, потом покаялся, и это привело его к глубочайшему таланту и к созданию бессмертных произведений. Тогда выступил Наталья Солженицына, которая сказала, что ужасные условия существуют в современных тюрьмах по сравнению даже с 90-ми годами. Она, как член Солженицынского полка, отслеживает. В 90-х годах положение в ГУЛАГе якобы улучшилось, но в 2000-е годы оно стало резко хуже, потому что каждый лагерь отдали на откуп куму полный, где он может делать все, что угодно. На что потомок Достоевского сказал, что все это фигня, поскольку его предок ходил в кандалах, а в нынешних лагерях никто в кандалах не ходит. На этом дискуссия окончилась. Но, правда, до этого еще один человек подколол Владимира Владимировича Путина. Он из учителей и из методистов, преподаватель литературы. Он сказал, что от того, что у нас плохо преподается литература в школе, когда человеку на суде стало плохо, и ему не вызвали скорую, и все засконтировали это гестапо, судья сказал, что да, это гестапо есть и никак не пострадал. Ну, а в дальнейшем были общие разговоры, что раньше у нас было то-то, все-то, Литпом, Дома творчества, отдел пропаганды и агитации советской литературы, контакты с литературами братских республик, массивы переводов, и как все это было бы замечательно возобновить, на что Владимир Владимирович Путин отвечал, да, конечно, над этим надо работать, проблемы неопределенные есть, но и все проблемы имеют решение. Потом стал какой-то человек и сказал, что более исторического случая вообще в истории русской культуры не было, что вот так вот все вместе литераторы, преподаватели литературы, критики, издатели, в общем, весь русский язык встретился с руководством и получил от него замечательные гарантии дальнейшего процветания, еще не было. Потом выходил какой-то старый советский украинский классик, вполне себе брежневским голосом, типа бумажки, читал о том, что Украина и Россия – это единое культурное пространство, чем очень обрадовал Владимир Владимирович, который начал рассказывать о гнусных попытках Украины уйти от Таможенного союза в европейское сообщество. Ну и да, вот на банкете водка есть.
Поэт Всеволод Емелин о главных событиях встречи деятелей литературы и президента Российской Федерации. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Правозащитные организации, активисты движения в защиту прав сексуальных меньшинств в США добиваются, чтобы корпоративные спонсоры зимних Олимпийских игр в Сочи присоединились к осуждению принятого в России закона о пропаганде гомосексуализма. По мнению активистов, этот закон ущемляет права сексуальных меньшинств в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Кампания протестов против принятого в России закона началась в июле этого года. Активисты в США и других странах провели марши возле российских дипломатических представительств, призывали к бойкоту Олимпийских игр в Сочи, а также изготовленных в России товаров. По инициативе американского колумниста Дэна Сэвиджа, например, во многих гей-барах в США перестали заказывать водку марки «Столичная». В своем блоге Сэвидж заявил тогда, что при Владимире Путине Россия становится все больше похожа на фашистское государство. Если хотите проявить солидарность с российскими геями и привлечь внимание к преследованиям, то откажитесь от русской водки, писал Сэвидж. Все это вызвало серьезную обеспокоенность у производителей водки. Глава компании SPI Group, которой принадлежит бренд «Столичная», Вал Менделеев, опубликовал открытое письмо ЛБГТ-сообществу. По его словам, компания не имеет никакого отношения к правительству России и выступает против преследований геев. Водка «Столичная» и ее производители не имеют никакого отношения и к Олимпийским играм, а вот такие корпорации, как Coca-Cola, McDonald's, Visa, Samsung и Panasonic, имеют к играм самое непосредственное отношение. Они являются корпоративными спонсорами игр и будут в Сочи рекламировать свои товары. Поэтому именно к ним с требованием осудить российский закон обратились правозащитники, говорит сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch Минки Уорден.
Спонсоры оплачивают Олимпийские игры. Они вложили в игры миллиарды долларов, и они должны отдавать себе отчет в том, что их имя и их товары теперь связаны с атмосферой нетерпимости по отношению к сексуальным меньшинствам, которая сложилась в России и которая привела к тому, что те, кто придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации в России, подвергаются избиениям и запугиваниям.
Тай Коп, директор международного отдела, базирующийся в Вашингтоне правозащитной организации Human Rights Campaign, говорит, что правозащитники обратились к корпорациям-спонсорам Олимпийских игр еще и потому, что в Соединенных Штатах у многих из этих корпораций сложились хорошие отношения с ЛБГТ-сообществом.
В Соединенных Штатах многие из компаний-спонсоров хорошо относятся к своим служащим, придерживающимся нетрадиционной сексуальной ориентации, и поддерживают движение за права ЛГБТ-сообщества. Мы призываем эти компании к тому, чтобы они относились к представителям ЛГБТ-сообщества в других странах с таким же уважением, с каким они относятся к ним в США.
Пока правозащитные организации не удовлетворены реакцией олимпийских корпоративных спонсоров на их требования, говорит Тай Коб.
Несмотря на многочисленные беседы с 10 крупнейшими спонсорами Олимпиады, мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что они пока не проявили готовности поддержать ЛГБТ-сообщество в России.
Такого же мнения придерживается Минки Уорден из Human Rights Watch. Она считает, что по мере приближения Олимпиады активистам надо усилить давление на спонсоров.
В целом мы не удовлетворены ответом спонсоров на наши требования. Они могли бы сделать гораздо больше. До Олимпиады остается совсем недолго, и мы не намерены отпускать спонсоров с крючка. Они оплачивают Олимпиаду, и на них лежит ответственность выступать против нарушения прав человека.
Сами компании-спонсоры заявляют о своей приверженности защите прав человека и поддержке ЛБГТ-сообщества, но воздерживаются от прямой критики в адрес России. Мы разделяем мнение Международного олимпийского комитета о том, что участие в спорте является неотъемлемым правом каждого человека, что Олимпийские игры должны быть открытыми для всех и что на них нет места для дискриминации, говорится в заявлении компании «Макдональдс», которое приводит агентство Associated Press. С аналогичными заявлениями выступили компании «Visa» и «Coca-Cola». Минки Уорден из Human Rights Watch подчеркивает, что ее организация никогда не выступала в поддержку бойкота Олимпийских игр и что она обращалась к корпоративным спонсорам Олимпиады не только по поводу российского закона о пропаганде гомосексуализма.
Обратились к спонсорам Олимпиады еще 7 месяцев назад, то есть до того, как в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Мы объяснили им, чего именно мы хотим добиться в связи с Олимпийскими играми. Мы требуем, в частности, прекратить эксплуатацию рабочих мигрантов в Сочи, которые строят олимпийские и инфраструктурные объекты. Мы обратили внимание спонсоров на случаи выселения жителей Сочи из домов без надлежащей компенсации. Мы также обратились к медиакорпорациям, в частности, к телекомпании NBC, которая получила право на освещение Олимпиады в Сочи, с требованием приложить усилия к тому, чтобы в России прекратились притеснения, которым подвергаются журналисты, рассказывающие о проблемах в процессе подготовки к Олимпиаде. Что же касается закона о запрете пропаганды гомосексуализма, то мы считаем, что он должен быть отменен. Плохие законы отменяются во всем мире, и российский закон, безусловно, попадает в категорию законов, которые должны быть отменены. Этот закон уж точно не соответствует духу устава Олимпийских игр и явно не выставляет Россию в благоприятном свете.
Пытаясь добиться отмены российского закона, активисты действуют не только через спонсоров Олимпиады. С просьбой осудить закон они обратились к звезде Национальной хоккейной лиги и сборной России по хоккею Александру Овечкину, но тот пока колеблется. Активисты также обратились к властям более 30 американских городов, у которых в России есть города-побратимы. К настоящему времени только муниципальный совет города Лэнсинга в штате Мичиган проголосовал за отказ от братских связей с Санкт-Петербургом.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в мировой прессе. Обзор Анны Шаманской продолжает только что начатую тему. Корпорации, спонсоры Олимпийских игр, не спешат с комментариями в ответ на обращение Human Rights Watch, в отличие от западной прессы.
Зачем активистам обращаться к корпорациям напрямую? На этот вопрос ответил журналу Forbes директор по коммуникациям ЛГБТ-организации All Out Джо Мирабелла. Coca-Cola – очень авторитетная организация, которая, к тому же, имеет возможность воздействовать как и на Международный олимпийский комитет, так и на правительство России. Безопасность и достоинство россиян, спортсменов и болельщиков останутся под угрозой до тех пор, пока закон о запрете пропаганды не утратит силу. На олимпийских спонсорах лежит моральная обязанность высказывать свое мнение и потребовать от Путина прекратить ущемление прав человека.
Британская газета «Гардиан» сообщает, что Coca-Cola в США с 2006 года удерживает лидирующую позицию в индексе корпоративного равенства, составленного той же Human Rights Watch. Этот индекс оценивает поддержку компании своих ЛГБТ-сотрудников. «Гардиан» пишет, вопрос равенства геев давно стал более чем серьезным для больших корпораций. Большинство хотят тихо поддерживать ЛГБТ-сотрудников, чтобы одновременно не отпугнуть клиентов, тех, кто подобного равенства не признает. Это одна из причин, по которой на запросы об интервью приходят успокоительные ответные заявления. Но совсем скоро корпорациям придется занять определенную позицию, причем сделать это публично.
О дилемме, перед которой оказались крупные корпорации-спонсоры Олимпиады, рассуждает американский сайт BuzzFeed. Олимпиада – серьезный бизнес для спонсоров. У многих из них многолетние отношения с играми, которые позволяют компаниям выходить на новые рынки по всему миру и улучшать свой имидж. Вопросы политики и прав человека, которые стали горячей темой игр 2014 года, ставят корпорации в тупик. С одной стороны, бизнесмены хотят поддерживать права ЛГБТ-сообщества, но с другой – не могут выпускать из внимания то обстоятельство, что маркетинговый бюджет расписывается на годы вперед.
Ричард Сокардис, литератор и политический комментатор, в статье в журнале «Нью-Йоркер» объяснил, как должны вести себя корпорации. Он высказал мнение, что бойкотировать Олимпиаду из-за нарушения прав человека в России не стоит. В поддержку своего мнения Сокардис процитировал президента США Барака Обаму. «Множество американцев тренируются и делают все возможное, чтобы добиться успеха на играх. А вот корпорации действуют должны, и у них для этого есть все основания». Сокардис пишет, если Россия продолжит преследовать и клеймить геев, то защитники прав человека, безусловно, продолжат протесты, и игры в Сочи могут оказаться самыми политически взрывоопасными в истории. К сожалению, просить корпорации принять меры во имя прав человека – это слишком. А вот принять меры ради защиты их собственных брендов от грязи – вот на такой призыв они могут и обратить внимание. Своими опасениями в интервью телеканалу CNN поделился и председатель маркетинговой комиссии Международного олимпийского комитета Герхард Хайберг. «Я слышал от спонсоров много, особенно от американских спонсоров. Они боятся того, что может произойти. Но МОК будет самым тщательным образом следить за соблюдением правил демонстрантами».
Сайт благотворительной организации агентства Рейтер Thomson Reuters Foundation отмечает, большинство корпоративных спонсоров, которые ответили Human Rights Watch, заявили, что они уже высказали свою обеспокоенность состоянием прав человека в России Международному олимпийскому комитету. Некоторые из спонсоров сделали общее заявление против дискриминации. Подобные заявления были, скорее всего, вызваны общественным резонансом, который сопровождает российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Однако ни одна корпорация, с которой связывались эксперты Human Rights Watch, не согласилась призвать Международный олимпийский комитет выступить за отмену данного закона. Равно как и ни один корпоративный спонсор не выступил с ярким публичным обращением к российскому правительству о необходимости соблюдения Олимпийской хартии. Некоторые спонсоры в письменных ответах заметили, что Международный олимпийский комитет вполне удовлетворен обещанием российских властей насчет того, что ни один спортсмен или турист не станет в Сочи жертвой дискриминации.
Что же активисты будут делать дальше? National Post пишет, на данном этапе правозащитные организации не видят смысла в том, чтобы призывать мировое сообщество к бойкоту продуктов и услуг данных корпораций. Но они надеются найти способы усилить давление на спонсоров и, соответственно, на правительство России. Некоторые активисты предлагают организовать очередную волну протестов одновременно с началом игр. Протесты предполагается направить против российских дипломатических миссий и офисов корпоративных спонсоров.
Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Шведский концерн IKEA, один из крупнейших в мире производителей мебели и предметов домашнего интерьера, внес изменения в содержание своего журнала для покупателей в России. Из журнала удалена статья о квартире для лесбиянок Клары и Кирсти. В концерне редактору объясняют особенностями российского законодательства в отношении ЛГБТ-сообщества. Гражданские активисты в Скандинавии действия IKEA осуждают, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Материал об английских лесбиянках Кларе и Кирсти, живущих в графстве Дорсет вместе с воспитываемым ими ребенком, был опубликован в декабрьском номере журнала Life, распространяемым среди членов клуба IKEA Family в 25 странах мира. В самой компании объясняют это решение тем, что в России действует закон о запрете гей-пропаганды. Представители IKEA отмечают, что, распространяя информацию для клиентов, концерн придерживается следующих двух правил. Речь в подобных материалах должна идти о дизайне интерьера жилого дома, и эти материалы не вправе нарушать законы страны, в которые распространяются. Интервью лесбиянок решили не публиковать в России после обсуждения вопроса с участием шведских и российских менеджеров компании. Тем не менее, администрация IKEA выразила надежду, что в отдаленной перспективе решение компании и ее работа дадут положительный эффект для российского общества. Шведские геи-активисты выступили с резким осуждением концерна IKEA, обвиняя компанию в трусости. Защитники прав сексуальных меньшинств считают, что статью об английских лесбиянках можно было бы использовать в качестве теста, чтобы понять, что на самом деле в российском законе понимается под пропагандой. Национальные версии рекламных материалов IKEA ранее уже вызывали неоднозначную реакцию общественности. Так, в сентябре 2012 года компания решила не публиковать на российском сайте победившую в конкурсе фотографию людей в разноцветных балаклавах, поскольку в ней увидели отсыл к делу Pussy Riot. А в октябре того же года концерн раскритиковали за адаптацию каталога для Саудовской Аравии, поскольку с рекламных фотографий были убраны все женщины. Таким образом, если на исходном изображении мать и ребенок пижамах умываются в ванной перед тем, как лечь спать, то в саудовской версии на фотографии виден лишь мальчик. После разразившегося скандала шведский министр интеграции и равенства полов Ньямка Сабуни выступил с заявлением, что IKEA – частная компания, а значит, вольна принимать любые решения. Однако министр добавил, что считает абсолютно неверным отказ от важной составляющей образа современной Швеции, тем более, что это было сделано в стране, которая более других нуждается в информации о принципах и ценностях IKEA. Не меньшим скандалом обернулась и рекламная кампания 2011 года в Италии. Решение мебельного концерна опубликовать фото с изображением двух геев и подписью «Мы открыты для всех семей» вызвало критику со стороны итальянского правительства.
Из Скандинавии корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян. В эфире «Радио Свобода» сотрудница пресс-службы концерна IKEA Тина Линкхарт.
Принятый в России закон ограничивает поощрение гомосексуальных отношений. Это обстоятельство и привело к решению исключить статью о лесбийской паре из последнего российского каталога IKEA. Наша компания всегда соблюдает законы страны, где ведется торговля. При этом мы стараемся следовать принципам сохранения нейтралитета и не касаться вопросов политики и религии. В прошлом году у нас возникли проблемы из-за каталога IKEA, изданного для потребительского рынка Саудовской Аравии. Тогда на всех фотографиях в журнале были удалены женщины и оставлены только мужчины. Ретуширование представительниц женского пола предприняли, исходя из принятых в мусульманских странах строгих норм, касающихся изображения открытых частей женского тела. Однако это было нашей ошибкой. Саудовские законы не запрещают использовать женские образы в рекламе, хотя де-факто это происходит редко. И мы должны были своевременно понять, что исключение изображений женщин из каталога не соответствует ценностям IKEA Group. Признав ошибочность своего решения, мы изменили практику работы с тем, чтобы подобное больше не повторялось. В новом издании каталога IKEA для Саудовской Аравии теперь снова присутствуют рекламные фотографии женщин. Однако в случае с российским каталогом ситуация совершенно иная. Есть законодательство страны, в которой мы работаем, и мы не можем его нарушать.
Говорила сотрудница пресс-службы концерна IKEA Тина Линдхарт. А вот мнение Ульрики Вестерлунд, президента шведской ЛГБТ-ассоциации.
История, конечно, весьма неприятная, но все люди одинаково ценны. Поэтому я настоятельно рекомендую концерну IKEA пересмотреть свое решение, вернув статью о Кларе и Кирсти обратно на страницы каталога. Шведский мебельный гигант – одна из крупнейших мировых компаний с огромным капиталом, и она обязана была использовать свои возможности в отстаивании прав ЛГБТ-сообщества. Есть такое понятие, как социальная ответственность, и невозможно отвергать вертеться, утверждая, что IKEA просто компания, не имеющая своего собственного мнения. Я имею в виду, что компании такого ранга не могут быть свободными от социальных обязательств, будь то вопросы экологии, права трудящихся или ситуация с правами ЛГБТ-сообщества. Конечно, они всегда могут сказать, что для них первоочередной задачей является получение прибыли. Им все равно, в какой стране работать, главное иметь возможность делать деньги. Но это просто способ уйти от ответственности, и я не считаю, что это правильно. Мне кажется, IKEA должна использовать свою мощь как большая компания и попробовать оказать давление на гомофобное российское законодательство.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 ноября работал корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян, были президент шведской ЛГБТ-ассоциации Ульрика Вестерлунд и представитель пресс-службы концерна IKEA Тина Линдхарт. Мебельный концерн IKEA удалил из журнала для российских покупателей статью «Квартире для лесбиянок». Вот так обстояли дела в четверг, 21 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!